Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем выпуск, который сегодня посвящен Владимиру Высоцкому, поэту, актеру, певцу. И вот один из наших слушателей, Николай из Санкт-Петербурга, настойчиво просит нас упомянуть, что было вот помимо трех, мы говорили о трех великих русских бардах, о Высоцком, о Галиче, об Окуджаве. И вот сейчас они настойчиво, вот Николай там несколько раз уже написал нам по СМС, что упомяните же, пожалуйста, живого классика, новеллу Матвееву. Упоминаем новеллу Матвееву, хотя вот мне кажется, что все-таки... Там Высоцкого знали все. Вот, Высоцкий был народным певцом, которого пела вся страна.
Да.
Это же, безусловно, относится к Окуджаве. В меньшей степени к Галичу, как справедливо заметил Сергей Никитин, здесь присутствующий. Очень многие песни Галича в народе держали за песни Высоцкого.
Ну, потому что у Высоцкого была легенда еще биографическая. Понимаете, поэт в России больше, чем поэт. Это не только стихи, но и личная биография. И что касается Высоцкого, то вот это все стало мифом на наших глазах еще тогда, когда он жил. Это первое. Второе, когда еще не было никакой гласности, ведь он же умер в начале 80-х годов, ни до чего не дожив, это был голос гласности. Это была, может быть, единственная гласность.
Похороны Высоцкого в июле 80-го года, по сути дела, превратились в первую народную
себя,
такую демонстрацию.
Да, да, конечно,
особенно, когда попытались прекратить, об этом и рассказывал много раз, вспоминал об этом Юрий Петрович Любимов, что когда уполномоченные представители Комитета госбезопасности просто попытались прекратить доступ к телу, тогда вот эта толпа, собравшаяся на похороны, стала скандировать «фашисты, фашисты».
Да, ничего нельзя было сделать.
И ничего с этим было нельзя сделать. Но мне кажется, что все-таки вот есть длинный список очень талантливых, глубоко уважаемых мною поэтов-исполнителей,
Но просто, понимаете, он зашел в литературу с неправильного входа. Очень многие зашли с правильного. Тот же Галич, он вообще, в принципе, зашел с правильного. И Булат Окуджава зашел с правильного входа. Он сначала напечатал повесть «Будь здоров, школяр», потом еще что-то, потом начал писать песню. Понимаете, это все правильный путь. А у этого все было неправильно. Все было через голову. Все. Начал он вообще писать с пародий, начиная свои песни. Потом в этой совершенно случайно сложилось в его даровании то, что потом стало его феноменом.
Угу.
Вот. Ну, мне кажется, что в этом смысле Высоцкий, конечно, заплатил очень дорого за такую свою феноменальность, но поддержанную, выращенную театром на Таганке, я подчеркиваю, потому что кроме спектакля, о котором говорил Евгений Алексеевич, ведь были же антимиры, да?
Вот ну да, были вот, поэтические
были
представления.
Были поэтические,
да.
Живые.
Павших
были.
И живых, он пел свои военные песни.
Да. Да.
И он был там одним из главных исполнителей,
да,
стихов,
вот,
и он пел свои военные песни.
Вот поэтому вот эта вот поэтическая сама атмосфера, влияние слова поэтического в самом театре, который от этого слова очень часто шел в своих спектаклях, это было очень важно для Высоцкого. Поэтому Любимов, при всем при том, что сколько у них было, уже как они расставались много раз.
Несложные были
отношения, но роль его замечательная.
Юрий Петрович, конечно, ревновал к славе.
Да он не только ревновал, он работать с ним, я понимаю, какая это была мука. Если
он в этом честно признался.
Конечно.
Я вот когда-то однажды брал у него интервью, у Юрия Петровича, для фильма, о документального фильма собственного производства, о театре на Таганке, вот он говорил тогда, что это была мука, да, это была мука, и там я был готов его выгнать, и угу. Я однажды даже уже почти выгнал, но,
это было,
слава
было
Богу,
дело. Да?
Все успокоилось.
Но вы знаете, когда даже Высоцкий в начале «Гамлета», я это очень хорошо помню, когда он пел Пастернака, да, пел «Гамлет», «Гул затих, я вышел на
постель»,
читал, потом пел, переходя как бы вот уже в песню. И это было все равно как бы уже свое. Вот тем он еще обладал, удивительной адаптацией самого себя к тому поэту, которого он, Ну, исполнял даже неправильное слово. Здесь будет.
Я напомню, у нас работает телефон, его номер 7-985-970-45-45. Вы можете присылать ваши вопросы, ваши реплики в виде смс-сообщений. Вот, кстати, я не могу просто не прочитать очень странное, удивительное в некотором смысле сообщение, которое пришло только что от Марины из Москвы. «Я человек русский, я очень люблю Высоцкого и всегда любила, мы с ним ровесники. Но объясните мне, почему Ходорковский еврей, а Высоцкий великий бард? Ведь отец у него был еврей, а мать русская».
Какие безумные какие-то слова. Значит, это совершенно его, по-моему, вот кого не волновало, так это совершенно, по-моему, Владимир Семенович не волновал. Вот волновало, например, Пастернака Борис Леонидович, знаете?
Да?
Как волновал, в какую сторону?
Как?
Это его волновало в сторону, что забудьте об этом и не спрашивайте меня об этом никогда. Что он писал, Пастернак писал отцу, когда родители же его эмигрировали, и он писал: «Ни ты, ни я, мы не евреи». В великом, в большом смысле этого слова, потому что это русские писатели и русский художник Леонид Пастернак, если он сам не ставит перед собой задачу изображения в рамках, так сказать, еврейского мира.
Все-таки Борис Пастернак был человек верующий, воцерковленный христианин.
Он не был воцерковленным.
Не был воцерковленным?
Нет, воцерковленным он не был. Даже то, что касается его крещения, это и то существует так вот в виде некоторой легенды, потому что его окропила святой водой нянюшка, когда ему было 3 года. Об этом говорили, но это не есть факт, подтвержденный записью церкви московской. Так? А что касается Высоцкого, то на этот вопрос я человек... Как эта дама сказала, я человек русский. Вот я как человек русский скажу вам, что кто бы там Ходорковский по национальности не был, и кто бы не был из родителей Высоцкого, русский, еврей, татарин или грузин, на самом деле у Булата Шаловича ведь Акуджавы, вот эта дама не спрашивает, почему он наполовину грузин, наполовину армянин, является замечательным русским поэтом и прозаиком. Да, если вот дойти до анализа крови, как говорил Юлиан Тувим, важно, какая кровь течет из наших вен, а не какая кровь течет в наших венах.
С точки зрения канонического равината, человек, который рожден русской матерью, он
уже
является русским.
Поэтому
это относится, во всяком случае, вот вам ответ по поводу Ходорковского. Я имею честь быть знакомым с родителями Михаила Борисовича, с Мариной Филипповной и Борисом Моисеевичем, и я могу сказать, что это типичная русская московская интеллигентная семья.
Да хоть бы она еврейская была. Вы знаете, для меня и то, и другое хорошо, в общем, не имеет значения.
Давид Самойлов в своих воспоминаниях пишет, или в записках: «Я русский поэт, я ощущаю себя русским художником, но когда евреев бьют, я вспоминаю о том, что о своем происхождении».
Да. И это, собственно, наверное, позиция всех настоящих русских художников, писателей.
Это совпадает вообще
с моим личным чувством, когда бьют евреев, то я тоже себя ощущаю среди них.
Да, и Иванова с этой фамилией тоже как-то.
Вот. Да? А что касается Высоцкого, то возьмите какой-нибудь серьезный современный словарь русского языка, то там очень много цитат из Высоцкого, как примеры современного разговорного русского языка.
А он его чувствовал замечательно. Он его замечательно инкрустировал.
Там же, конечно, есть цитаты и из Пастернака, и из того же Самойлова.
Да, и из Высоцкого.
А вот по интернету нам прислал вопрос один из наших слушателей, который подписался прозвищем «Дружище Битнер». Ну, в интернете каких только прозвищ и ников так называемых не бывает. Вопрос к гостям. Как вы считаете, если бы Высоцкий дожил до нашего времени, это было бы другое время или другой Высоцкий? Согласитесь, что тому Высоцкому в этом времени места нет.
Но мне кажется, что Высоцкий очень четко чувствовал свое время и в одной из песен как раз сказал о том, что вспомнил и Будапешт, и Прагу, которые, собственно, прошли и через его сознание, и через его сердце. Напомню, что он родился в 1938 году, поэтому даже в 1956 году, когда были события в Будапеште, он и то, в общем, что-то в нем отложилось и очнулось. Конечно же, те события гласности Горбачевского времени, времени Ельцина. Я убеждена, что события 91-го, 93-го, 96-го и так далее годов прошли бы через него и, может быть, ярче, чем другая часть нашей интеллигенции, или гораздо ярче, я этот упрек ко многим отношу, могла бы отнести, может быть, и к себе самой, гораздо четче, может быть, выражал свою позицию и всегда был честен, всегда был четок и всегда был, при том, что слово его двузначное, игровое, всегда был недвусмыслен в этом своем игровом слове и в выводе.
Мне кажется, что если бы он дожил до сегодняшних дней, то это был бы уже не Высоцкий. Такова его миссия.
То есть он должен был умереть.
Погибнуть.
Погибнуть.
Да. Он так жил.
Ну, ведь я, насколько поняла, вопрос Евгения Алексеевича, вопрос как бы фантастический, что если бы... Не берем вопрос здоровья, берем вопрос отношения к реальности.
Не в этом дело. Ну вот некто Гарри из Германии нам пишет. Сейчас востребованы только Жасмина де Билан и все
вот
прочее. Безмозглые и безголосые.
Был бы он востребован, как вы считаете?
Что значит востребован? Это то, что по телевизору показывают?
Нет. Не кажут по телевизору, а вот как вы чувствуете, что есть потребность в такого рода поэзии, голод, в такого рода голосе?
Голод на таких людей, на таких личностей.
Значит, все-таки голод. Значит,
конечно,
он был.
Конечно.
Голод, вы считаете?
Конечно, да. Просто их в эфир центральный не пускают.
Но давайте спросим наших слушателей. У нас есть возможность просто спросить наших слушателей. Пожалуйста, вот такой простой вопрос. Вот как вы считаете, песни Высоцкого, они устарели или они по-прежнему актуальны? Их люди поют или молодое поколение забыло их слова? Вот, пожалуйста, звоните нам по телефонам 783-90-25, 783-90-26. Я повторяю, для москвичей телефон 783-90-25, для немосквичей 783-90-26. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста,
представьтесь. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые гости, я великий поклонник Владимира Высоцкого и скажу со своей точки зрения, что Высоцкий не устарел, а напротив усилил своими песнями пыль и нравственность нашей российской действительности. И хочу задать вопрос, уважаемая Наталья, скажите, пожалуйста, вы исследовали в своей книжке интервью Пятигорскому телевидению 14 сентября 1979 года Владимира Высоцкого. Скажите, пожалуйста, это автопортрет Высоцкого, где он подвел свои итоги? Он же, если вы слышали это интервью, он же там четко и ясно сказал, какой бы вопрос он хотел бы себе задать. И он так точно подвел свою жизнь вот в этом вопросе. И точнее он сказал потом, что он хотел бы знать ответ на этот вопрос. Вот, пожалуйста.
Вы знаете, спасибо за вопрос, но дело в том, что я не писала о Высоцком и не брала у него интервью. Дело, вот если вы знаете, что это за интервью и какой вопрос он себе задал сам бы, скажите об этом нам сейчас, и мы постараемся, может быть, отыграть.
Переводчиков его спросил, какой бы вы себе сам вопрос задали. Он говорит, сколько лет, месяцев, дней и часов осталось мне для творчества. Вернее, хотел знать на этот вопрос ответ. Вот я своим словам перевожу. Вот. Он же был пророком. И помните песню «Памятник»? Это же 73-й год. И вот через 6 лет он точно определил вот этот вопрос, каким он был пророком. Вот, я хочу заметить.
Вот несколько нам пришло сообщений в виде СМС. Высоцкий вне времени, пишет Люба из Москвы. Ему прекрасно было бы и в наше время. Кстати, никакой возлюбленной Оксаны в последние годы жизни у него никогда не было. Но про возлюбленную Оксану я не знаю.
Мы все-таки про другое.
Мы сегодня про другое. Да. Высоцкий стоит особняком Наташи из Москвы. Его нельзя ни с кем сравнивать. Он был как глоток свежего воздуха и помогал выживать в ту затхлую эпоху. Он никогда не забудется, как не забудутся честь, совесть, порядочность, что всегда отличало демократическое общество. Замечательные слова, Наташа, спасибо вам. Что за глупый вопрос, Наталья? Это уже не Наташа, а Наталья, другая наша слушательница тоже из Москвы. Высоцкого слушают и поют не меньше, чем раньше. Уже после смерти у меня подросло трое детей, от 25 до 17. И есть и зять, и они... И все их друзья слушают Высоцкого, дарят его записи друг другу, обмениваются ими. И не я их этому не научила. Вот Митя из Москвы. Евгений Алексеевич, мне 18 лет, поверьте, Высоцкий не устарел. И многие его песни как нельзя актуальны. Не знаю, хорошо это для нас всех или нет. Полина из Москвы. Высоцкий обладал мистическим предчувствием. Он сказал... Пусть впереди большие перемены, но я их никогда не полюблю. Это актуально и сейчас. Еще одна Наташа тоже из Москвы. Как некий херувим, он занес нам несколько песен. Он не мог дожить до наших дней, но он не устарел, он вечен, как Моцарт. Вот даже так. А вот Николай из Санкт-Петербурга благодарит за Матвеева, это тот самый Николай, который просил упомянуть Матвееву, и пишет: «К сожалению, молодежь требует позитива», в кавычках.
Ой, я не знаю, молодежь
для них депресняк и отстой.
Ой, молодежь ты требует позитива. Я думаю, что совсем даже не молодежь. Молодежь требует всего, всякого и разного, в том числе и горького, а не только сладкого.
Ну, давайте сейчас проведем голосование на эту тему, и все нам станет ясно. Вот,
Молодежь всегда хочет честности. По отношению к вопросу.
Устарели ли песни Высоцкого, господа? Давайте ответим на этот простой вопрос. Если вы считаете, что да, устарели, наберите 660-0113, московский телефон. Если считаете, что они по-прежнему актуальны, наберите 660-0114.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Так, голосование пошло. Ну и, в общем, уже, я думаю, с ним почти все ясно.
Так быстро?
Ну, так бывает, да, mm-hmm. вот уже мы получили около 200 звонков, 222 звонка, и тенденция абсолютно очевидна, что меня лично радует. Я еще раз повторю вопрос, устарели ли песни Высоцкого, если вы считаете, что вот они устарели, или как сейчас принято в молодежной среде говорить, что это там полный отстой, набирайте 660-0113. А если вы по-прежнему считаете, что они звучат современно, актуально, свежо, что люди их поют и будут петь, и не забудут никогда, набирайте 660-0114. Еще буквально минуту-другую пройдет голосование. Да, собственно, уже, я думаю, можно остановить. Уже можно остановить, потому что результат совершенно очевиден, он не меняется. 96% считают, что песни Высоцкого по-прежнему живы.
Это те 96%, которые нас радуют.
Да, да. И только 4% вот, считают, что устарели они. Хотя, вы знаете,
Хотя в том, что они устарели, может быть, кто-то действительно думает, что они ушли со временем, не устарели как эстетическое явление, а устарел их... Темы, может быть, считают, что отчасти устарели их герои, устарел быт, который им описан очень смешно и замечательно совершенно. «Я один такой уже хочу».
Вот, почему так, нет? Так. Мне кажется, даже вот эта песня по-прежнему...
Мне кажется, что нет.
По-прежнему,
тоже.
По-прежнему есть такие зины.
Да, да. Есть и такие... также они хотят того же. Да. Нет, мне кажется, что нет. Все-таки вот я совершенно так искренне взвешиваю и ищу контраргументы против этой позиции. Очень много было, вы знаете, сказано о том, что он все-таки не поэт, не писатель. Вот этот спор об этом тоже существует и очень серьезно.
Ну, еще мне кажется важно то, что в советское время, когда кругом была ложь, очень важно было услышать человека, который не просто органически не мог. Но и сегодня столько лжи в нашей жизни.
Но кроме лжи еще просто пространство гласности настолько сокращается, что его песня опять выплеск этой гласности. По-новому.
Владислав из Санкт-Петербурга ругает Высоцкого за то, что он плохо играл на гитаре. Я, наверное, бы смог слушать Высоцкого, если бы его не в кавычках
виртуозная
игра на гитаре.
Да ради бога, какое это имеет значение?
Какое это имеет значение, да, действительно.
А вы не слышали, Евгений Алексеевич, вы не слышали его запись в Париже с оркестром, когда он
пел? Конечно.
Тоже замечательно совершенно, но мне почему-то гитара нравится... Как-то вот она органичнее с ним, адекватнее.
Дмитрий ему. Нам пишет, не знаю откуда, не написал город. Моему 16-летнему сыну нравятся песни Высоцкого, но только в исполнении Григория Лепса. Я даже не знаю, кто такой Григорий Лепс.
Да, вот это... Мы не будем, конечно, обсуждать этого артиста. Я просто хотел подчеркнуть, что он настолько был правдив, искренен и жил на 100-50%, что попытки исполнять его и использовать внешние атрибуты его исполнения, мне кажется, они бесполезны и беспочвенны, и, ну, в общем, бесперспективны.
И я понимаю, почему вы не стали это делать.
Вот. У нас много есть артистов, которые, значит, хрипят, как Высоцкий, и рубаху на себе рвут. Вот,
но, это выглядит пародийно.
Но в глазу я вижу доллар.
Понятно.
А теперь уже
евро. Сергей Яковлевич Никитин, который практически никогда не пел песен Высоцкого, тем не менее пришел к нам сегодня в студию с гитарой и обещал спеть песню о Высоцком, так?
Посвященную
Высоцкому.
Так получилось, что когда Высоцкий ушел из жизни, 80-й год, я как сейчас помню, лето, вот, а я уже года два твердил эти слова: «Переведи меня через Майдан». Это стихотворение Виталия Коротича, которое нам открыло Юнна Морец. Она, собственно, сделала перевод с украинского на русский язык этого стихотворения. И я понял, что это...
Это было еще до всего, до того, когда Виталий стал главным редактором журнала «Огонек». Задолго-задолго Юна Петровна с ним тоже...
Я понял, что это стихотворение вот в моем сознании навсегда будет связано с именем Владимира Высоцкого. Прошло много лет, и нас с Татьяной пригласили в Сан-Ремо на фестиваль итальянской бардовской песни. Такой вот это альтернатива тому коммерческому фестивалю. И на этот раз они его посвятили Владимиру Высоцкому. Приехала Марина Влади, был Никита Владимирович. И вот мы там исполняли эту песню. И это было по Первому каналу итальянскому. Ну и вообще люди часто просят вспомнить эту песню.
Песни сыграны и спеты, я
я в Тишево иду, и стихну был и нету. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где плачет женщина, я был когда-то с нею, теперь пройду и даже не узнаю. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, с моей любовью, с болью от потравы, здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где тучи пьяные на пьяный тополь тянет. Мой сын поет сегодня на Майдане. Переведи меня через Майдан, переведи. Майдана океан качнулся, взял и вел его на раны. Когда упал он мертвым на Майдане, а поля не было, где кончился Майдан.
Сергей Никитин, песня старого лирника на стихи Виталия Коротича в переводе «Юный морец», песня, посвященная памяти Владимира Высоцкого. Сергей Яковлевич, спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о Высоцком. Мне в этом помогал не только Сергей Никитин, но и Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя». На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Следующее воскресенье.
Всего доброго.
До свидания.
Счастливо.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.